quédate en la tuya.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон Владислав Горин. Тема, одно из наиболее обсуждаемых событий последних дней, публикация новой серии документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Сегодняшний собеседник, лектор в области дезинформации и цифровой журналистики, содиректор кластера исследований дезинформации в Университете Шеффилда в Великобритании, Илья Яблоков. Здравствуйте, дорогой Илья.
Добрый день.
Предлагаю такой план. Короткий обзор того, на что из большого массива документов обратили внимание вы, ну, в основном СМИ. Я на что обратил внимание, хочется вашей оценки. Второй пункт, ну, собственно, он и последний, прямо по вашей специальности. Чем Эпштейн стал для конспирологов? Как они теперь реагируют на все это? Я говорю о той ситуации, когда есть и факты, и не то, что факты, но, кто будет разбираться, свидетельство того, о чем раньше звучали теории конспирологов, о мировом заговоре очень пресыщенных, развращенных элитариев. И если это правда, как бы говорю я голосом такого человека, что принц Эндрю, бывший принц, да, уже английский, лишенный титула, был на острове Эпштейна, то Эпштейн, понятно, не сам себя убил, это пока будем все-таки считать конспирологией, и вообще на его вечеринках, наверное, ели людей, буквально не преувеличивая, есть теории и про каннибализм. До начала разговора вы написали иронически, мол, извините, не успеваю изучить больше 3 миллионов свидетельств. Что успели прочитать? Медиа Северного полушария последние дни об этом массу всего написали. Что привлекло ваше внимание? Я чуть позже предложу свой реферат того, что было описано.
Да, признаться честно, действительно, я посмотрел, по большому счету, новости CNN, BBC, почитал какие-то отдельные материалы. Поскольку я нахожусь в Британии, у меня немножко британская новостная диета, и главная новость здесь — это принц Эндрю. Особенно, конечно, все эти шокирующие фотографии. Ну и вообще скандал не красит королевскую семью. А по своему профессиональному, поскольку мы с вами, по-моему, первый раз разговаривали в 2020 году про QAnon и теории заговора, и тогда уже ковид. Ну, это, конечно, Билл Гейтс и все эти истории с наговорами, которые, конечно, никогда просто так не покинут, мне кажется, Билла Гейтса. Даже после его смерти будут ходить за ним по пятам все эти слухи и сплетни о том, что, ну, вот теперь как в этих файлах пишут. Опять же, здесь важно заметить, да, что это не от факт-чекинга, и, насколько я читал, отредактированная и не полностью выложенная база данных документов. Поэтому это тоже такой момент очень осторожный, мне кажется, нужно здесь разговаривать. Потому что, например, история с Биллом Гейтсом, на которую я тоже немножко обратил внимание, это имейл, который Эпштейн сам себе переслал. Ну, то есть с другого ящика. Для чего он это переслал, зачем, как, мы уже не узнаем. Или узнаем, но опять Джизлейн Максвелл, вот эта женщина, которая вместе с ним, возможно, расскажет, возможно, и нет. Поэтому мне кажется, что здесь пока давайте будем разговаривать об этом огромном архиве как некотором промежуточном итоге. И мне кажется, еще важно здесь поговорить вот про что. Вы упомянули про конспирологов, но мне кажется, что здесь еще есть огромный момент, это внутренняя американская политика, потому что, по большому счету, как я говорю, вот я нахожусь в Британии, и я смотрю на это через призму того, как британская пресса об этом пишет. И там, на самом деле, довольно много всего интересного, потому что сообщница Эпштейна, можем тоже об этом поговорить, Максвелл, она младшая дочь Роберта Максвелла, известного издателя газет, то, что называется «Media Tycoon» по-английски, да, такого медиа-олигарха, который в то же время был огромным мошенником, и который тоже погиб при очень странных обстоятельствах. Его на Канарах нашли утонувшим на его собственной яхте. При этом про него говорили, что он якобы являлся агентом Моссад, будучи иммигрантом из чешской семьи, который приехал в Британию перед Второй мировой войной. И вот, собственно, от этого идет другое направление конспирологии, ну или как бы типология конспирологии, связанная с антисемитизмом. И это тоже довольно важный факт. То есть мне кажется, вот это антисемитское направление плюс внутриполитическое направление Дональд Трамп, который пришел к власти и первый раз, и второй как лидер людей, простых людей, обездоленных людей против вашингтонских элит, в конечном счете есть шанс, что, ну, по крайней мере, популярность его коалиции точно будет уже похоронена именно его близкой связью с Джеффри Эпштейном, которую он, конечно же, отрицает, но разве мы верим хотя бы одному слову, которое выходит изо рта Дональда Трампа?
Отлично. Я предлагаю запомнить вот это и начать, наверное, как раз с антисемитской теории, потому что, ну чего ж там, не обязательно там Гислейн Максвелл присутствовать, а по-русски принято Гислейн говорить. Ну и, собственно, сама фамилия Эпштейна, то, как она на русский переводится, по-английски это не так произносится, но в России приняты еврейские фамилии даже в случае с американскими евреями вот сводить к этому восточноевропейскому, да, произношению. Понятно, что раз ты Эпштейн, то Трамп марионетка Израиля, и Трамп воюет за интересы Израиля, и настоящие хозяева Америки, они там вот с такого размера носами, а все правые соцсети, весь правый Твиттер кишит высказываниями типа, кстати, вспоминают и старые, да, про то, что намного лучше можно нашу страну, в смысле Америку, понять, если вдруг представить, что ею управляют либо евреи, либо педофилы, или евреи-педофилы, или те, кого евреи шантажируют педофилии. А иногда бывает, что одни евреи-педофилы шантажируют других евреев-педофилов. Никогда не думал, что в жизни произнесу такое количество слов евреи-педофилы в одном предложении, но тем не менее. Да, если делать короткий реферат, если справочно обращаться к тому, что мы сейчас наблюдаем. Коротко напомнить, зачем вообще дело. Финансист Джеффри Эпштейн был человеком крайне успешным, но не столько в финансах. Он сделал свою карьеру из учителя математики в финансовом секторе не потому, что хорошо цифры считал или предоставлял финансовые услуги, ну, так представляется, а потому что хорошо коммуницировал. На умении коммуницировать, общаться, он сделал свою карьеру, получив власть и влияние, он их приумножил, общаясь с влиятельными людьми на Западе, в том числе устраивал для них вечеринки, участвовал в них сам, у него, очевидно, были такие наклонности, склонности, старомодно скажу, пороки, с участием несовершеннолетних это происходило, подвергал несовершеннолетних сексуализированному насилию. В 2008 году Эпштейн, в общем-то, подвергся уголовному преследованию, заключил сделку с правосудием и отделался очень легко. Очень скромный срок, чуть больше года, 13 месяцев, причем в тюрьме можно было только ночевать, его днем отпускали на работу. Обвинение было тоже сравнительно легким, вовлечение в проституцию. Многие его друзья при этом продолжили с ним общение, и это по тому массиву e-mail'ов, который мы сейчас видим, очевидно. В 2019 году, в том числе благодаря журналистам и документалистам, есть довольно популярный фильм о Эпштейне. Преследование Эпштейна и его спутницы, уже упомянутые Гислейн Максвелл, было возобновлено. Многие тогда узнали, широко это стало известно, это перестало быть чем-то действительно из разряда конспиративных каких-то рассуждений, стало публичным фактом, что у Эпштейна была целая система вовлечения женщин, часто несовершеннолетних девочек-подростков, в систематическое сексуальное насилие, что он был в первом случае, когда подвергся преследованию, недостаточно наказан, против него недостаточно активно действовало правосудие. Было заявлено, что Эпштейн, и это довольно убедительно выглядело, обменивал секс с этими вовлеченными девочками-подростками, предоставлял этот секс для своих знакомых на вечеринках в обмен на выгоду для себя. В 2021 году Гислейн Максвелл был присужден срок в 20 лет, она сейчас его отбывает, а Эпштейн, новое преследование, еще раз повторю, началось в 19-м, был найден повешенным в своей камере в такой специфической тюрьме в Нью-Йорке, на Манхэттене, специфической, потому что она не очень современная, и там тоже масса конспирологии из того, какие кадры есть, а вроде Трамп сказал опубликовать кадры, а они отредактированы, но вроде отредактированы могут быть по делу, ничего не понятно, но огромная почва для всяких предположений. В шутку и всерьез в американском интернете пишут сейчас, извините, что я все время отсылаюсь к этому правому твиттеру, но бывает там ничего, шутки довольно остроумные, что-то типа, если тебе грустно, если ты в депрессии, если у тебя мысли о суициде, не надо, не убивай себя. Эпштейн не убивал, и ты не убивай. Из упоминаний Трампа в этих документах, из-за того, что часть аудитории президента США действительно верит в заговор элит, Трамп, в общем-то, был вынужден опубликовать эти свидетельства, в том числе через Конгресс это происходило, и было в два этапа. Вот сейчас второй этап. Еще раз можно повторить. 3 миллиона документов, 180 тысяч фотоснимков и около 2 тысяч видеороликов. Минюст США, как вы сказали, опубликовал не все. Там была редактура. Что-то было сказано, мы не станем публиковать как несущественное. Есть цензурные вторжения, и многие запомнили на фотоснимках вот эти черные квадраты. Кроме того, нужно понимать, опять же, вы это упомянули, что это не свидетельство, не доказательство, это материалы расследования. Не подтвержденные факты, но и не ложь. Нужно выяснять. Это такая руда, сырье правосудия. Упоминаются в этих документах. Часто это просто упоминание в e-mail, не то, что сам герой написал, а про него кто-то пишет кому-то, и, как вы сказали, Эпштейн мог писать сам себе. Маск, Трамп, Клинтон, бывший принц Эндрю, то, что вы сказали, брат короля нынешнего, норвежская. Кстати, кронпринцесса есть, и в Норвегии свой кризис монархии, в том числе по этому поводу, хотя там и своих бед хватает. Есть из-за того, что близко россиянам участницы движения наши, многим памятные Мария Дрокова. В общем, масса-масса людей. Брэнсон, да, еще, наверное, можно вспомнить из таких ярких. Ричард Брэнсон, яркий предприниматель, медийный, тот во многом, с кого Тиньков свой образ рисовал, ну или мне так представляется. В общем, невероятное количество громких имен. Даже Путин, кстати, упоминается. Где-то пишут, что Путин мог доверить свое состояние в управлении Эпштейну, что совсем странновато. Как-то есть упоминание, совсем анекдот, Ильи Пономарева. Про него пишут, что старина, это новый президент России. Он непременно им станет, если Путин его не убьет. Но, как вы понимаете, качество таких упоминаний совсем разным бывает, поэтому особенно трудно отделить одно от другого. Что из того, что я сказал, кажется вам еще любопытным, на что хотите обратить внимание? Может быть, кстати, про Клинтонов, потому что, как известно, Клинтоны представители глубинного государства вместе с Гейтсом, и вот эти оргии с Эпштейном. Они, конечно, роднят всех этих людей с Маском, Трампом и кем угодно, но Клинтоны самые-самые зловещие, что ли.
Ну, давайте начнем. Мне кажется, с контекстом проще разобраться в начале. И контекст – конец 2010-х. То есть это время движения MeToo. Это, опять же, очень много публикаций по поводу разных, давайте называть их своими именами, сексуальных маньяков. И просто чудовищных историй про то, как эксплуатируются женщины, не только женщины, люди, людьми, у которых крайне богатая социальная жизнь и крайне большой финансовый счет в банке. Мне кажется, что как раз конец десятых годов идет вот эта прогрессивная волна с одной стороны, а с другой стороны идет контрволна, на которой как раз побеждает Трамп. И когда вот, собственно, вырастает эта вся история с QAnon, и мне кажется, что здесь, если мы сохраняем вот этот фокус на конспирологии, здесь еще важно все-таки поговорить про культурные войны, в которых неизбежно, а я бы даже сказал, центральным элементом является разговор о гендере, о сексе, о какой-то личной жизни человека. И вот это та рамка, которую люди, участвующие очень часто именно с позиции правых, с позиции консерваторов, и педалируют. Поэтому культурные войны во многом принесли Дональда Трампа. Дональд Трамп во многом способствовал тому, чтобы культурные войны стали политическим мейнстримом сначала в Америке, а потом и в других частях мира. Но одновременно с этим мы помним, что огромное количество фейков, которые существовало тогда в соцсетях про Клинтон, это же был тоже период 17-й год, как раз выбрали Трампа. Большая история, когда, собственно, Клинтон предстала перед расследованием о том, что она, скажем так, не очень аккуратно использовала свой доступ к документам, да, и там, как известно, она на своем домашнем компьютере работала с конфиденциальными документами, да. Было это использовано против нее как часть кампании, а затем уже, собственно, мне кажется, во многом пары вот этой кампании против Клинтон, а тогда это была действительно для правых в Америке икона ненависти и воплощение, собственно, всего плохого, что можно подумать о демократах. Вот, собственно, она и стала тем самым образом, а тут еще и Билл Клинтон, как говорит, алды помнят, но вообще-то Билл Клинтон прославился не только тем, что принимал очень радушно Бориса Ельцина в Белом доме, знаменитые снимки, когда Ельцин смеется, но еще ведь и была попытка импичмента в 90, если я не ошибаюсь, в 8 году, тоже очень важно, не из-за того, что у него были сексуальные отношения с ассистенткой, но потому что он соврал под присягой. И опять же, вот это вот русское ответвление этой истории, во многом импичмент Клинтону стал вдохновением для отечественных депутатов, чтобы объявить импичмент Ельцину по знаменитым 5 пунктам, когда, собственно, вот эта конспирология, про которую я пишу в книжке, собственно, что Ельцин предал Россию, сдал ее американцам, разрушил оборону, вот тогда они отчасти воспользовались, вдохновились примером того, как в Конгрессе распинают Билла Клинтона. Но Билл Клинтон победил как бы в этой всей истории, вышел, не сказать, что сухим из воды, конечно, это все очень сильно подорвало его репутацию, и вот спустя почти 20 лет во многом это обернулось очень неприятными историями, которые до сих пор, собственно, еще не очень понятно, видимо, как Клинтон ответит на новую атаку. Но вот, насколько я сегодня читаю, BBC обратилась к Клинтоновскому фондейшн, к организации, фонду, и они еще не ответили официально. То есть у них нет какого-то заявления официально, что на самом деле показывает, что история, учитывая то, что все-таки они являются важными игроками внутри, и все, что они могут сказать, может быть использовано не только против них, но и против широкого демократического движения, которое сейчас на самом деле имеет шансы все-таки сломить популярность Трампа. Поэтому я думаю, что они очень аккуратно будут относиться к тому, что они скажут. Но, видите, контекст этот здесь важен, чтобы понимать для людей, особенно для людей, которые сегодня пишут, что попало в соцсетях, особенно если у них есть сформированные, понятные круги влияния, круги последователей, а главное, те теории, в которые они верят, для них Клинтон будет очень естественное продолжение этого сюжета, что, ну вот, конечно, эти проклятые демократы, от них ничего хорошего. И, естественно, ну вот, давайте предположим, вывели этот архив в 3,5 миллиона. Я тут тоже немножко конспирологию поиграю. Вот вывели этот архив. Можно искать любое слово. Вот заходит человек без навыков критического поиска по базам данных, находит, не знаю, условно, 5000 раз Клинтона, и начинает от этого выстраивать. А дальше это не просто базл, это сделай сам базл, потому что ты начинаешь эту информацию собирать таким образом в истории, которые тебе самому нравятся, тебе самому подходят. Не нравится тебе Клинтон? Ты сложишь это так. Не нравится тебе Трамп? Ты сложишь из этих документов другое слово, понимаете? Поэтому мне кажется, что здесь замысел во многом... Ну, понятно, что Министерство юстиции Америки, которое управляется ближайшим сейчас сподвижником Трампа, понятно, что они обязаны были, они по закону обязаны были выложить эти документы. Но опять они сделали это таким образом, что как бы мы и формально выполняем эту функцию, но и можем дальше каким-то образом манипулировать этим архивом, чтобы доказывать свою правоту в каких-то историях.
Да, я думал, как это концептуализировать. Кстати, про Трампа, что в этом массиве говорится и в предыдущих публикациях, что вроде как были вполне себе приятельские отношения и совместные фотографии, которые как раз наоборот, да, демократы любят показывать и подчеркивать, что да, Трамп такой же, а учитывая репутацию, постараюсь деликатно говорить, ну да, обвинение в отношении Трампа в сексуальном хищничестве, так, наверное, неловко можно использовать англицизм принятый, то вроде как они одного поля ягода, у Трампа есть своя контрлегенда или контрверсия про то, что да, я Эпштейна знал, я со многими общаюсь, но я вообще его в начале 2000-х выгнал из своего клуба во Флориде, когда узнал, что он приставал к дочери одного из моих товарищей. В целом, я раскусил его раньше всех, да. Мне кажется, что вот эта концепция и про Трампа, и про Билла Клинтона сводится к теории, поправьте, если не так, что существует глубинное государство. Я вот не знаю, с еврейской линией объединять или нет. Полагаю, что это что-то все-таки отдельное. Глубинное государство, где и Клинтон, и Трамп, и Маск, и кто угодно, и принц Эндрю, и все они занимаются чем? Чем они объединены? Ну, во-первых, тем, что они из-за кулис нами управляют, нами простыми американцами и нами простыми людьми со всего света. Во-вторых, у них, конечно, тайные, подлые, порочные страсти. Именно поэтому они, девочек, вовлекают в это, едят людей, что угодно. Ну и, скорее всего, они все-таки сатанисты. Вот на острове Эпштейна это здание с золотым куполом сильно похоже на храм, а храм безбожный, не церковь. То есть глубинное государство сатанизмов. Можно считать, что это одна из ключевых концепций, которые есть?
Конечно, она такая вся объединяющая, потому что она одновременно ни о чем, и обо всем. Вот как протоколы сионских мудрецов, которые включено от метро до каких-то действительно ритуалов средневековых, Вот точно так же это история про QAnon, про элиты, про богатство, сексуальную эксплуатацию более униженных, скажем так, существующим социальным порядком. Конечно, это, наверное, главное, что продолжает толкать многих предводителей, ну, то, что в Америке называется MAGA movement, «Сделаем Америку великой», «Make America Great Again», собственно, на вот эту дорожку конфронтации с Трампом, уже с самим Трампом, потому что, опять же, я замечу, что все это начиналось в крайне популистских и очень радикально агрессивных терминах. Вот та же самая Мэрджори Тейлор Грин, собственно, конгрессвумен, одна из, опять же, икон трамповской Америки, икон вот этих культурных войн, которая оказалась в руководстве страны именно под флагом, что она будет представлять вот ту самую аграрную, провинциальную Америку, которая, собственно, как некоторые считают, и является Америкой, потому что то, что происходит на двух концах, с запада, да, и с востока, на восточном побережье, на западном побережье, это не та Америка, которая на самом-то деле голосует и формирует тренды. На самом деле большинство американцев-то находится именно там. И Мэрджори Тейлор Грин – это один из тех людей, которая, собственно, и двигала все эти QAnon-овские концепции и про педофилов, и про сексуальную эксплуатацию, и про адренохром. И все, что было 5-6 лет назад, настолько актуально благодаря QAnon-у. А сегодня она, собственно, вступила, в том числе, в первую очередь, из-за файлов Эпштейна, она вступила в открытую конфронтацию с Трампом. И, собственно, она выступила против Трампа, покинула фактически ту фракцию, которая в Конгрессе поддерживает Трампа, пошла на CNN и сама призналась в том, что многие из ее заявлений были и антисемитизмом, и популизмом, и радикализмом, и извинилась за это. Это было несколько месяцев назад. В американской прессе, да, это прогремело, но по всему миру не очень это было заметно. И мне кажется, что здесь очень важный вот этот момент, что то, что мы понимаем deep state, по большому счету, deep state – это бюрократия, да, и в Британии, и в Европе, и в Америке. Deep state – это та самая бюрократия, которая не меняется вне зависимости от того, кто приходит к власти. Но есть другая версия Deep State, которая именно конспирологическая, которая говорит о том, что для условного простого человека Deep State – это не про бюрократию. Они вообще часто не задумываются, кто собирает твои налоги, кто там управляет судами и так далее. Когда появляется в прессе и искусственно даже иногда нагнетается, вот как, например, история с судьей, которая судит вот этот Джислейн Максвелл. А Джислейн Максвелл, она судит, потому что ее послал Билл Клинтон. Там действительно прям есть такие посты, да, в X. Или, понятно, это вся одна шайка-лейка, конечно, ее сейчас отпустят. И несколько месяцев назад была история, что Джислейн Максвелл, как вы сказали, на 20 лет в тюрьме ее посадили. И с ней сейчас идут какие-то переговоры. Якобы, что вот перед релизом вот этих документов были переговоры о том, что юристы начали ходить в Министерство юстиции, пошли слухи о том, что начали договариваться, о том, что ей скостят срок, что там снимут какие-то обвинения, что Дональд Трамп ее даже помилует. В обмен она скажет, она выступит с большим интервью и даже пойдет в суд и скажет, что Дональд Трамп ни при чем здесь. Ну вот этот как раз тот самый ваш deep state, да, про который правые так очень любят много говорить, что все это вот эта либеральная история, она как раз про Deep State, а вот Трамп или люди, как и Тейлор Грин, они вот представляют настоящий народ. На самом деле, как всегда бывает с большими подделками, как всегда бывает с большой конспирологией, это история про то, насколько сложный этот мир. И люди, которые разгоняют истории про правую конспирологию вокруг Эпштейна или левую конспирологию вокруг Эпштейна, эти люди просто упрощают, может быть, по своему собственному желанию, или они просто не понимают, как, или это совпадает с их собственными предпочтениями. Но они не понимают, что, по большому счету, история про Эпштейна – это история про системный кризис. Это история про то, что человек, имевший огромное количество денег, связей, инвестировавший в эти связи, занимавшийся чудовищными вещами, многие годы уходил от правосудия, потому что а, он богатый, б, умный, и с, имел очень хорошие связи, а поскольку у тебя есть связи в любом режиме, будь то диктатура, авторитарный режим или демократия, у тебя будет все нормально. Ну, ровно до тех пор, пока количество дел против тебя, количество каких-то факторов, работающих против тебя, не станет настолько критическим, что тебя закроют на очень многие годы. Но мы, опять же, я сейчас, может быть, не очень честно с политологической точки зрения выступаю, но мне кажется, что во многом такая же история в авторитарных режимах. Ты можешь сколько угодно уходить от правосудия или от проблем с властью, но в какой-то момент даже супер юркие, супер классные, супер интегрированные в авторитарные социальные круги люди сталкиваются с неприятными последствиями в отношении себя, уголовными, прежде всего. Поэтому это на самом деле история про то, как работает наш мир сегодня. И она, конечно, крайне чудовищна в этом плане.
Спасибо за эту концептуализацию. Мы там в самом начале заговорили про еврейский заговор или про теорию заговора в отношении евреев, представление, что Соединенные Штаты являются колонией Израиля и действуют в его интересах. Кажется, на этом примере можно обсудить как даже анекдотические какие-то заявления, карикатурные или сатирические, превращаются в теорию, которую начинают разделять. Скорее всего, и раньше разделяли какие-то такие концепции люди, но они видимы благодаря социальным сетям, у них есть голос, они находят таких же, могут сообразиться, скоординироваться и выработать какой-то совместный канон. В общем, про антисемитский или еврейский след во всем этом, что думаете, и про отношение к этому, тем более в Америке, кстати говоря, да, часть аудитории Трампа, она же вполне себе произраильская и проеврейская, ну, потому что это еще из Евангелия, да, в их понимание следует, но часть наоборот говорит, что шито мы под дудку тех самых, кого прикажут там в Тель-Авиве летим бомбить.
Это действительно, мне кажется, бессмертная абсолютная история с антисемитизмом. И Америка в этом плане, конечно, предстает очень интересным кейсом, потому что я просто напомню, что исторически в 30-е годы Соединенные Штаты были единственным местом, где в то время как во всем мире антисемитизм цвел пышным цветом. Именно в Соединенных Штатах против Генри Форда было возбуждено дело, судебный иск по защите прав, чести и достоинства еврейской общины. И этот иск был выигран, удовлетворен судом. И Генри Форд, собственно, был первой ласточкой, что ли, который поплатился за свои слова. Напомню, что Генри Форд публиковал в начале 20-х на свои деньги газету под названием «Dearborn Independent», которая фактически перепечатывала протоколы сионских мудрецов и сдабривала их какой-то сегодняшней повесточкой из американской политики, экономической и социальной жизни, которая на тот момент, конечно, была далека от идеальной. Вот. И Америка в этом плане, с одной стороны, действительно, особенно среди правых, очень сильные настроения произраильские, но при этом мага очень часто это просто история про чистейший антисемитизм. Но здесь он какой? Он тоже, я почитал, что пишут. Здесь прежде всего цепляются к тому, что в архиве найдены какие-то сообщения от людей, связанных с Моссадом. И тут в ход идет следующий миф о том, что израильская разведка самая сильная, самая крутая в мире. И, собственно, Джеффри Эпштейн и представляется таким как бы фронтом для разных полулегальных действий израильской разведки. Опять же, это то, что мы сейчас видим в архиве. И опять же, это нужно ждать какого-то подтверждения более внимательного исследования. Но вернусь к тому, что я сказал вначале. Всегда вместе с Эпштейном идет вот эта женщина Максвелл. И как раз связь между Эпштейном, Максвелл и ее собственной семьей, вот в Penguin несколько лет назад вышла книга про ее папу. Ее папа тоже очень любопытная личность, и, так скажем, в контексте Британии у него крайне плохая репутация, то есть во многом дочка пытается переплюнуть папу. Папа приехал перед Второй мировой войной в Британию из Чехословакии, как многие, собственно, тогда уезжали, особенно с еврейскими корнями. Том Стоппорт, например, да, из того же поколения, той же волны. И, во-первых, он странно изменял имена несколько раз в своей жизни. Во-вторых, он построил знаменитую газету «Daily Mirror» и холдинг, то есть то, что вот сегодня Daily Mail, да, вот это The Sun, тоже такая таблоидная империя, он тоже построил в свое время таблоидную империю. И погиб при очень странных обстоятельствах в 91-м году. Про него считается, есть огромное количество публикаций, что он был агентом Моссад. И он передал дочери это. А дочь уже приехала и зарекрутировала Эпштейна на работу на американском континенте, потому что у него был выход к американской элите. То есть здесь мы уже поворачиваемся к более традиционной, опять же, американской, но антиевропейской повестке, в которой всем в Америке плохим управляет Англия. А эта конспирология в Америке существует, ну, собственно, с начала колониальных времен. И поэтому мне кажется, что вот эта история, да, понятно, что когда в 91 году Роберт Максвелл умер при странных обстоятельствах на своей яхте рядом с Канарскими островами, дело замяли. Но при этом, когда выступили, вот тоже довольно интересный момент, да, к той концептуализации, которую я вам в предыдущем ответе рассказал, да, Максвелла, когда он погиб, говорили о том, какой он хороший человек, начиная от Джорджа Буша-старшего президента, Михаила Горбачева и, собственно, огромного количества людей, которые на тот момент управляли Британией. Когда через несколько недель оказалось, что его империя фактически работала на том, что он брал деньги из пенсионного фонда простых британцев и компенсировал потери холдинга, а теперь в этом пенсионном фонде ноль, и он при странных обстоятельствах погиб, это сделало огромное количество британцев, ну, фактически нищими. Я вам так скажу лично, мой сосед, которому сейчас 82 года, он как раз потерял свои все пенсионные накопления в результате этой истории. И его дочь, после того, как папа умирает, она уезжает в Нью-Йорк, там знакомится с Эпштейном и, собственно, становится не просто его девушкой, да, а потом Эпштейн говорил, она не моя девушка, она мой лучший друг. Потом она фактически становится ключевым элементом в его империи, которая не только готовит девушек, находит ему девушек, находит ему жертв, но еще, собственно, благодаря своим вот этим крайне хорошо развитым социальным манерам подводит его к правильным людям, знакомит его с правильными людьми. И тут, конечно, вот эта вот связка и с лордом Мандельсоном, который несколько месяцев назад потерял позицию посла Британии в Америке, и принц Эндрю. Ну, то есть вот эта вот вся британско-американская связь, она такая, с одной стороны, традиционно антианглийская, да, использует вот эти вот изоляционистские настроения внутри Америки. А с другой, конечно, в ней очень много элементов антисемитизма. И именно вот этого антисемитизма, что израильская разведка самая лучшая, она, конечно же, ко всему этому имеет какое-то отношение.
Хочется спросить про самые оригинальные из теорий или подсюжетов, которые вы видели за последнее время. Казалось бы, куда вам-то с вашим рылом в калашный ряд, хочется сказать авторам российских телеграм-каналов. Но и они в этом поучаствовали. Пишут, Зеленский был на должность посажен благодаря Эпштейну. Пишут, это уже не российские, а западные товарищи, из современного, адаптируясь к новостной повестке, что мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани – это сын Эпштейна. Вас что-то поражает из последних свежих или не очень свежих сюжетов?
Да нет, ну, меня не удивить, собственно, этими сюжетами. Единственное, конечно, меня очень удивила эта история с Марией Дроковой. Это воистину какая-то история о том, насколько люди, которые работают или работали очень близко с Кремлем, умеют находить себе одинаково плохих людей на всех континентах и просто навязывать себя и умудряться работать с такими людьми. Но опять же, насколько я читал, это действительно она представлялась и пиар-менеджером, и писала какие-то письма от лица Эпштейна. И Эпштейн, я думаю, в его том положении не преминул, конечно же, подружиться с русской девушкой, которая так активно продвигала себя. Вот это, пожалуй, история меня поразила больше всего. У меня уже давно конспирология не поражает совсем. Мне сейчас интересен именно человеческий аспект, человеческое пространство, как это все происходит, какая динамика в этих отношениях и так далее. В этом плане, конечно, это совершенно удивительное слияние коррупции и античеловечности по обе стороны океана.
Да, Мария Дрокова – такой символ пропаганды 2000-х. «Поцелуй с Путиным» был фильм с ней, и благодаря этому символическому капиталу она в том числе тоже подъезжала к Эпштейну. В общем-то, из писем можно сделать вывод, что она была наемной пиарщицей Эпштейна, предлагала свои услуги, писала там, что можно создать фонд против харассмента, обелить репутацию, да, вашу господину Эпштейн, и вы познакомитесь с сильными женщинами, которые помогут. Это было после первого обвинения. вам поправить дела. Про «Поцелуй с Путина», где она главная героиня документалки, тоже она там упоминала, что у нее есть связи, и вот про вас бы тоже, наверное, нужно снять правильный такой хороший фильм. А где Дрокова, там и как бы, наверное, в сознании многих Путин, и поэтому там в том числе Владимир Путин упоминается, но в целом российский след не особенно заметен, ну, там есть какие-то русские девушки, в том числе, кажется, с принцем Эндрю, да, у одной из них было свидание, и вроде бы она как раз ходила в Букингемский дворец, ее принц позвал на экскурсию после, но в целом даже удивительно, что из россиян мало кто упоминается, мало кто запятнан и по-настоящему, про кого можно сказать.
А почему удивительно, Влад, почему удивительно?
Удивительно, потому что достаточно открытые люди, россияне, и без принципов часто. Те, которые с деньгами могут и какой-нибудь клуб купить, а могут и на остров, наверное, как-нибудь съездить, яхту купить. Вот это одного порядка удовольствия для такого рода людей, нет?
Нет, мне кажется, что здесь давайте не абсолютизировать и русский след здесь. Не во всем должен быть русский след. И мне кажется, что в этом плане, я же не хочу лить на воду российской пропаганды, своих нехороших людей хватает везде. И мне кажется, что Эпштейн при его связях и в Америке, и в Европе, ему хватало находить плохих людей повсюду и зарабатывать с ними и так далее. Но, опять же, давайте здесь аккуратно, мне кажется, начнем подводить итог этого всего, потому что, мне кажется, у слушателей должна остаться какая-то интерпретация того, кто же был Эпштейн. Эпштейн был крайне талантливый математик и физик, который начинал как учитель с отличными социальными скиллами, который сделал на волне финансового роста американских рынков в 80-е и благодаря правильным знакомствам свои деньги, а затем он был таким, ну давайте используем слово «решало». Он был в правильном месте, он познакомился с правильными людьми, такими же решалами, такими же людьми момента. Трамп был ровно в таком же положении в те годы, в середине 80-х, когда они познакомились. Но опять же, согласно Трампу, когда в 2002 году его спросили, он говорит, я знаю его больше 15 лет. Ну, отматываем 87-й год. Это было время решал, потому что это было время невероятного гиперроста экономики, популярной культуры, рушились границы мира. И это вот был человек, который был в правильном месте, в правильное время, но с крайне неправильными морально-этическими принципами. И, конечно, они его, с одной стороны, двигали, чтобы устраивать классные вечеринки, развивать свои социальные связи, но при этом оставаться тем самым решалой, который здесь услуги, здесь вот такую связь, здесь я познакомился с принцем, здесь я с ним подружился. И вот через это жить свою достаточно до какого-то момента успешную жизнь. Жизнь огромного количества возможностей, но при этом нулевого количества хоть каких-то морально-этических принципов. И удивительно, что вот как колонка в «Политика» про релиз этих файлов говорит, наверное, Эпштейн может стать единственным человеком, которого Трамп не сможет похоронить, потому что Эпштейн уже похоронен. Но Эпштейн может похоронить другого человека с нулевым отсутствием морально-этических принципов, но умеющего правильно оседлать вот эту волну и медиатехнологии, и политического антагонизма, который сегодня существует в американском обществе. Поэтому Эпштейн — это именно та самая лакмусовая бумажка, которая нам помогает понять, что не так с этим миром.
Отличный был бы вывод, но у меня есть еще два вопроса, если позволите. Совсем бытовой. Одна моя знакомая, добрая подруга, крайне умная женщина, сказала, ладно, я смотрю на все эти публикации, я одного не понимаю. Ну, Билл Гейтс-то там каким образом? Ну, он же все-таки с какими-то мозгами. Ну, все остальные еще могу себе представить. Этот куда пошел? Есть у вас понимание, чем для Билла Гейтса это закончится, который, как вы описывали, для тех же конспирологов давно уже просто исчадие ада, человек, который жертвует деньги не чтобы людям помогать, а чтобы чипировать всех. До России даже доходило и припоминается, особенно в пандемию часто вспоминали Билла Гейтса.
Мне кажется, Билла Гейтса это не должно особенно коснуться, если не найдется 100% документов, что он действительно в этом во всем участвовал, что он использовал услуги тех девушек, которых находил Джеффри Эпштейн. При сегодняшней архитектуре американского правосудия и при финансовых возможностях Гейтса Я думаю, что никаких судебных издержек не будет, если нет никаких доказательств того, что он в этом участвовал. Пока он предоставил все доказательства и говорил о том, что это все, опять же, конспирологи, которые разгоняют эту историю. Тот факт, что опять это появилось в пространстве, возвращаемся к первому вопросу, это все-таки пока некоторое не отфакт-чекинное собрание информации, которое, естественно, с одной стороны, в контркультуре ляжет и станет еще одним доказательством бесчеловечности Билла Гейтса, а с другой, если только вдруг, ну, фантастический сценарий, хотя ничего же фантастического нету, после того, что мы наблюдаем в Америке, если вдруг Дональд Трамп или Министерство юстиции, или кто-либо угодно решит атаковать Билла Гейтса почему-то, например, не знаю, он выступит главным донором Демократической партии, чтобы свалить Дональда Трампа, и против него заведут это дело. Вот это может быть какой-то, опять же, фантастический сценарий, при котором очередной поток новостей, не очень как бы приятных для имиджа Билла Гейтса, может против него сыграть. Но в сегодняшней ситуации я не вижу причин, чтобы реально беспокоиться Гейтсу, если он ничего не делал. Если он что-то делал и это найдут, то уж извини, ты взрослый человек, ты сам знал, куда ты шел и с кем общался. Но с другой стороны, опять же, история с Илоном Маском тоже показательна. Вот этого мачо-бро-тек-бро не пустили на этот остров. Он пытался, да? Он пытался попасть на те самые крутые вечеринки, где самые крутые бро были, а его не пускали. И он писал и спрашивал, скажите мне, когда там будет самая крутая вечеринка. Ну, то есть это тоже показывает, что как бы сам факт, что ты туда хочешь попасть, для многих внешних наблюдателей это был некоторый билет в высшее общество или возможность с кем-то правильным познакомиться. Но, опять же, повторю, если Биллу Гейтсу нечего бояться с точки зрения уголовного кодекса и собственной репутации, тогда эта вся история будет точно так же вариться в правых кругах.
Последний вопрос про эффект, потому что, когда публикуются такого рода документы, как я и говорил в самом начале, не обязательно, чтобы это было правдой, не обязательно искать какие-то доказательства, но невероятный массив с упоминанием большого количества имен, а среди всего этого есть и фотографии вполне очевидных реальных преступлений, вы сами упоминали этот фотоснимок, который в Великобритании, видимо, везде сейчас, стоящий на карачках, да, принц Эндрю, преследующий девочку там какую-то несовершеннолетнюю, это все позволяет десятилетиями потом отсылаться к этому как к источнику, выдумывать любую теорию и потом говорить, это было в архиве Эпштейна, это было в файлах Эпштейна, в материалах по его делу. И отсюда вытаскивать можно все, что угодно. Стоит ли по этому поводу беспокоиться или нет? Конспирологи всегда найдут для себя материал, им вот это дополнительное подкрепление не нужно, или вам кажется, что публикация этого архива — это что-то сильно меняющее, то, что действительно будет сильно подкреплять конспирологов еще долгие-долгие годы.
Опять же, давайте вернемся, наверное, к повестке американской. В американской повестке эта история будет сейчас потихонечку бурлить. Я думаю, что, мне кажется, опять же, что через некоторое время серьезные журналисты, серьезные медиа сейчас посадили одного, двух, трех человек, которые сидят и собирают по косточкам какие-то истории, которые затем, например, будут, ну, допустим, условно, возьмем «Нью-Йорк Таймс», который собирает сейчас по крупицам какие-то истории, выстраивает их в нарративы, смотрит, где будут слепые пятна какие-то, например, связанные с Трампом. Например, да, потому что это как раз та самая взрывоопасная история, которая может похоронить Трампа на следующих выборах. И с точки зрения вот антитрамповской коалиции, конечно, сейчас будут идти попытки всячески этот архив разобрать по кусочкам, именно чтобы собрать некоторые обвинения против Трампа самого и позволить ему циркулировать какое-то время перед выборами. Опять же, промежуточные выборы в Америке уже в этом году, и, скорее всего, эти истории появятся, ну, через пару-тройку месяцев. Одновременно с этим понятно, что будут те самые MAGA, те самые QAnon, правые американские, собирать свой портрет Билла Клинтона, Билла Гейтса и прочих ненавистных товарищей. Тот факт, что этот архив вот сейчас в таком отредактированном виде вывален в пространство интернета, это на самом деле не конец истории, это не конец саги. Дальше, скорее всего, будут и сторонники правых мага и сторонники антитрамповской коалиции пытаться достать еще больше документов, будет постоянно входить в оборот аргумент о том, что... И это, кстати говоря, скорее уже большая репутационная история, которая появилась в Америке из-за ICE, из-за всех этих рейдов против иммиграции, что теперь американскому правосудию под руководством сторонников Трампа доверять нельзя. А неважно уже, правые это будут или левые, вы отредактировали эти документы, есть шанс, что вы туда внесли дипфейки, вот поверьте мне, через там очень короткое количество времени, через несколько дней, наверное, уже будут этот дипфейк, это тоже не было, или наоборот, это было. И оба лагеря, ну вот они взяли эту базу, они на ней построили некоторый фундамент и будут дальше мифологию выстраивать. И теперь, на самом деле, Дональд Трамп открыл тот самый ящик Пандоры, он ли сам или его сторонники, который уже никто не закроет. И в этом плане, мне кажется, эхо Эпштейна будет слышаться. В какие-то моменты оно будет громче, в какие-то моменты будет тише. Но дальше мы будем уже смотреть на то, как инструментализируется эта история именно внутри внутриамериканской политики. И с какими-то вот, ну, вдруг там откопают наши расследователи действительно какую-то информацию про связь с Россией. Может быть, какие-то неизвестные подробности. Может быть, это эхо скажется. Ну, что-то мы еще узнаем про российскую элиту. Возможно. Хотя, с другой стороны, что мы не знаем.
У нас есть Эпштейн дома. У одного предпринимателя, как известно, своя была система рекрутирования, потому что остается девочек и девушек несовершеннолетних. Но пока в русскоязычном пространстве, во всяком случае, все наслаждаются, во-первых, тем, что читают это как таблоид, во-вторых, шутками, все время шутки по любому поводу. А знаете, кого нет в файлах Эпштейна? И дальше скриншот, поисковая строка, и там написано латиницей «Киркоров». Да, ну это на совести шутящих. Спасибо вам большое, дорогой Илья.
Спасибо, Влад.
Это был исследователь, содиректор кластера исследований дезинформации в Университете Шеффилда в Великобритании Илья Яблоков. Как всегда, вы можете слушать этот подкаст по будням. Если вы поддерживаете нас финансово, спасибо огромное. Если еще нет, то знайте, в том случае, если вы находитесь за границей, если вам ничего не угрожает от властей России, если у вас есть немного средств, было бы здорово, чтобы вы поддерживали и этот подкаст, и в целом «Медузу», независимое издание на русском языке. Оно важно массе людей в России и за границей. Мы, к сожалению, не можем существовать без вашей поддержки, поэтому, пожалуйста, окажите ее. Ну и, как всегда, в течение этой недели будем с вами встречаться, повторю, каждый будний день. А четверг у нас закреплен за военным экспертом Дмитрием Кузнецом. С ним мы обсуждаем события войны. До скорого!